Настало время встретить гостей в студии, мы с удовольствием это делаем. Мы — это Татьяна Удалова и Екатерина Кузьмина, и сегодня у нас целых два гостя.
Мы сегодня говорим «Доброе утро» Алексею Севастьянову, руководителю Шилкинского полевого отряда, и Евгению Сидорову, руководителю Сковородинского полевого отряда. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, все вместе, они участники экспедиции Русского географического общества по изучению бассейна реки Амур. Вот такое интересное мероприятие проводится сейчас у нас в области, идет процесс с июля.
Когда будет идти еще несколько лет.
Да, первая экспедиция по Селимджеш, и вообще проект рассчитан на 5-6 лет, да? Так что впереди еще будут исследования. Вот, наверное, давайте вкратце с самого начала, да, что такое исследование, вот это вот самое бассейна реки Амур, что оно все включает и с какой целью оно делается, проводится?
Ну, основная цель – это изучение наших территорий дальневосточных, которые, собственно, и входят в бассейн реки Амур, вот, получение актуальной информации, потому что не только люди где-то на Западе, в центре или в Москве не знают о том, что здесь происходит, но и зачастую даже местные жители, жители регионов слабо представляют о том, какие реки, какие красоты их окружают.
То есть вот красоты как-то исследовали, но все-таки вот более
не ради красоты же, да?
То есть, как мы все имеем представление о том, где река Амур. Посмотреть на карту, вот она, пожалуйста, да, и есть там притоки, что-то еще. Но все-таки вот конкретно
это, конечно же, не просто посмотреть на красоту. То есть экспедиция преследует комплексную цель, и итогом будет создание атласа карт современных. Значит, для этого прежде всего необходимо пройти эти маршруты, то есть пройти те реки, которые вы смотрите на карте. Для вас это, ну, просто слово или
какое-то изображение.
Какое-то изображение, да. А на самом деле есть места, где люди не бывали многие годы, бывает, что десятки лет, не проходили этими маршрутами, и там неизвестно вообще, есть там что-то, осталось. Лес на берегах, звери, птицы, люди, даже населенные пункты. Потому что доходит до смешного, что бывает, что на карте, допустим, есть населенный пункт с людьми, планируется там встреча губернатора, а там никого нет.
Фактически уже никто там...
Вот Евгений, вы о каких картах говорите? Актуальные исследования последние, они какими датированы? Годами?
Я могу сказать, поскольку я занимаюсь, да, достаточно плотно картами, современные карты датированы в лучшем случае 80-ми годами прошлого века.
То есть и Google Map тоже на них, что ли, основывается? Или...
Вы знаете, Google Map — это не карты. Значит, Google Map — это картинки, это архив снимков. А, конечно, там есть снимки разных дат, но в частности на те территории, где вот мы побывали, снимки очень старые. На них нет многих объектов.
То есть наши карты могут уж не соответствовать действительности.
Конечно.
А все-таки вот для тех, кто учил географию в школе либо давно, либо плохо, вот вы изучаете бассейн реки Амур. Бассейн реки Амур — это только река Амур или что это вообще?
Это большое разнообразие рек. По сути дела, Амур — это уже конечная точка, которая собирает столько рек, столько воды, что все изучить, вот как и правильно было сказано, на несколько лет вперед, я думаю, даже те 5 лет, которые поставлены этой задачей, это невозможно все обойти. Во-первых, сезон сплавов изучения более удобного именно на сплавах этих рек очень короткий у нас, и получается, что надо оплыть все реки, но это много экспедиций сделать, ни одной экспедиции. Вот как мы проходили сейчас, допустим, уже, если первая экспедиция одиночная была, сейчас у нас 2 параллельных экспедиции прошло по разным рекам. Вот. И мы еще изучаем, так сказать, Амур и с техногенной точки зрения, насколько он изменяется. Мы уже знаем, где что, какие поселки, что есть, что портит, что строится, что наоборот в пользу идет бассейну реки Амур. И плюс и развиваем еще и такую страничку туристическую, то есть показать людям, насколько реально здесь, ну, где экстремально, где безопасно, но самое главное, насколько интересно вот по нашим рекам пройти, тем рекам, которые именно впадают в реку Амур, начиная с Шилки и ниже,
все
ниже.
Все реки, которые стекают в Амур.
Идея, кстати, в том числе. Да.
Или наоборот. Давайте сначала я дополню информацию о нашем эфире. 31-101-5 – это прямой телефон прямого эфира. Вы можете позвонить, задать телефон, вопрос нашим гостям, и также работает редакционный WhatsApp 8-965-671-101-5.
Значит, немножко, буквально пару слов. В ответ на вопрос для тех, кто плохо учил географию. Значит, Амурская область, ну, процентов на 90 своей территории относится к бассейну реки Амур. А совсем немножко, совсем маленький кусочек у нас, где реки бегут уже в Алдан, в Лену и, соответственно, в Северные Льды, это океан. Все остальное, включая полностью Зею, полностью Серемджу, Бурею, Архару, это все бассейн реки Амур. А Хабаровский край, кроме северной своей части, скажем так, южные и центральные, это все бассейн реки Амур, до бассейна реки Уда. А Еврейская автономная область полностью бассейн реки Амур. Половина Приморья, то, что впадает в Уссури, относится к бассейну реки Амур. А часть Забайкальского края, где бежит Шилка и пограничная Аргунь. Это все, все, что я назвал, все бассейн реки Амур, и это не все. То есть это только российская часть бассейна этой реки. То есть вы сами видите, что это, ну, чуть ли не там, половина Дальневосточного федерального округа.
Значительная часть, по крайней мере, точно.
Скажите, вот что такое исследование в том виде, в котором проводили его вы? То есть вы просто плывете по реке и описываете, значит, фотографируете, описываете то, что видите.
Вот, что такое исследование бассейна или исследование реки? Что туда входит?
То есть увидеть просто реку и зафиксировать, сфотографировать – это мало. Надо увидеть, какие изменения с соответствующим картам, которые вот именно старые были. Вот,
насколько... У вас с собой карты?
Само собой, да, у нас карты разных периодов, и, соответственно, мы уже вычерчиваем, что здесь появилось, здесь исчезло, вокруг какие источники питают, то есть это какая тайга сама по себе изменяется. Мы видим, или это с ледников начинается, с гор запитка рек, самых истоков, или это с болот, которые пересыхают, или с лесов, которые выжигаются людьми и так далее. То есть мы уже какие-то делаем и прогнозы, и какие-то, так сказать, обезопасиваемо, так, народ, говорим, не портите. Вот. Люди потом начинают в тех же стройках уже наши отчеты как-то воспринимать по-другому.
Они не понимают, что такой там урон могут природе наносить или как-то ее изменять.
Да, вот именно экологическая часть у нас тоже присутствует. Они делают свои дела, конечно, очень полезное, может быть, но все они учитывать не могут. И вот наши такие исследования помогают где-то их насторожить, где-то остановить. И в основном, конечно, это открыть людям, что есть именно бассейн.
То есть главная цель-то наука или карта?
Главная цель сейчас – это получить первую общую информацию об огромной территории. Потому что, если мы говорим об научных исследованиях, конечно, есть специалисты каждой своей области. И каждый специалист, чем он, скажем так, крупнее вот, и известнее, тем уже его специализация и тем более узкую сферу он исследует. И, значит, такие работы, они обычно проводятся точечно. То есть невозможно такими исследованиями, ну, в обозримом время короткое, значит, весь бассейн или хотя бы даже часть его покрыть. То есть такие люди работают конкретно на конкретной территории. Вот есть небольшая территория, выехали, отработали, детально изучили.
Это чтобы комплексно?
Кто-то, да, кто-то там почву изучает, кто-то лес, кто-то животный мир. А комплексное, у нас, мы же под эгидой Русского географического общества это все дело проводим. И основная задача – это получение общей географической информации о территории, понимаете?
А вот что вы фиксируете, вот, что записываете?
Ну, в принципе, вот Алексей уже сказал, значит, я могу добавить, что начинается все с изучения транспортной доступности. То есть мы сами планируем поездки, и мы можем в своем отчете написать конкретную информацию, свежую, актуальную, по тому, как добраться до данной точки на карте. Какая дорога? Есть она вообще? Нет она? Для чего она проходима? Либо только вертолетом можно долететь, либо, допустим, каким-то транспортом добраться. Мы можем исследовать саму реку в плане прохождения. То есть не только... Ну, есть понятие там водный туризм. Вот. В принципе, эти реки не попадают в эту категорию, но смысл тот же. То есть насколько реку можно пройти безопасно, на каких средствах. Эта информация нужна. Она нужна для, ну, для широких кругов, для тех же, грубо говоря, спасателей, да, в будущем. Вот, которые, допустим, эту информацию могут и не иметь по ряду рек. Вот. Потом люди, опять же, встречи с местными людьми. То есть мы вообще, грубо говоря, смотрим, ну, есть там население местное, какое население, то есть мы записываем, фотографируем, ну, не проводим какие-то этнографические, конечно, исследования, но просто сам факт, что...
Но немножко
есть ли там какие-нибудь люди, или нет?
Это, во многом это неизвестно даже, да, было зимовье, когда-то был охотник, зимовье сгорело, охотника там давно нет. Ну, об этом, допустим, знают на уровне района, да, даже не района, а поселка, да, где-то не знают. Вот. И потом мы просто описываем действительно общую картину, что мы видим по ходу своего продвижения.
Получается, что вы такие первопроходцы только в современном мире, да, немножко?
Да, может быть, действительно так. Я вот хочу сказать, именно по той реке, по которой у нас сплав был, мы, можно сказать, первопроходцы. Ну, вообще, это не первая река.
Давайте прервем пока повествование. Телефонный вопрос. Звонок давно уже ждет радиослушатель. Доброе утро, как вас зовут?
Здравствуйте, Юрий, меня зовут.
Ваш вопрос,
пожалуйста. У меня вопрос к нашим гостям. Вот они по ходу беседы говорили, что они рисуют там, а в том числе карту. У меня вопрос такой, рисуете чем? Карандашами, фломастерами или используете современные методики, да, специализированное ПО? Есть ли у вас в команде картограф? Используете ли вы в сложных местах квадрокоптеры и другие технические средства? Спасибо.
Спасибо.
Я вам отвечу так на ваш вопрос. Конечно, мы используем все средства, которые у нас были с собой и доступны нам. Значит, я сам занимаюсь уже более 15 лет составлением цифровых карт, вот, и программное обеспечение есть, но оно, конечно же, в офисе находится. А с собой в полевых исследованиях это прежде всего топокарта, старая, добрая, GPS-навигатор, без которого сейчас никуда. Вот. Ну и, соответственно, и фотоаппараты, какие-то заметки. То есть потом эти маршруты и точки с навигатора, они выносятся на современную топооснову, делаются, значит, хорошие, красивые карты.
Квадрокоптеры
мы не использовали, значит, у нас не было задачи профессиональной видеосъемки и, значит, использования квадрокоптеров. Это более сложный технический уровень. Возможно, кто-то по нашим следам, если будет необходимости, желания, то есть люди смогут пройти специализированными маршрутами именно с использованием таких технических средств, поскольку это требует гораздо, ну, другой организации, больших усилий и людей, которые, в общем-то, даже к картографии не имеют отношения, поскольку квадрокоптеры, они больше используются, ну, все-таки для видеосъемки, для создания видеофильмов.
Надо добавить, что еще в наших группах не очень глубокие специалисты вот именно в картографии, гидрогеологи. Вот. У нас люди, волонтеры, по сути дела, собираются в нашей экспедиции, которые как разведчики идут, и потом по отчетам уже специалисты глядят и выбирают, что им, каких людей посылать в те-то районы, в те-то районы. Вот. Поэтому у нас именно как больше разведка идет нашими экспедициями.
Вопрос есть в WhatsApp, вот радиослушателям.
8-965-671-101-5. Напомню, если кто-то еще хочет присоединиться, то можете также это сделать.
Максим спрашивает, на каких плавсредствах проходят ваши исследования?
Это у нас в зависимости от реки мы выбираем, так сказать, грузовые катамараны, плюс есть возможность глубины, то берем и резиновые лодки с мотором. Вот, то есть заранее мы уже знаем приблизительно, куда мы идем, вот, но иногда непредсказуемые получаются такие реки, как было, допустим, по Селимдже, то есть там маршрут мы проходили, сразу скажу, что первые абсолютно с самого истока. До нас были там три экспедиции с 1800 какого-то года, которые пешком проходили, вот. А именно сплав
по
сверху.
Селиндже.
Да, по
вот
самой Селиндже. Да, с истока. Мы пошли вот, начиная с гор, с капелек и спускаясь вниз. Вот. Там, конечно, мы не знали, как она себя ведет. Теперь по нашим реальным, так сказать, отчетам уже люди будут знать, на чем идти, как безопасно это все пройти. Вот. По Шилке, допустим, конечно, она известная река, там была проще, там и мотор. Вот. У Евгения тоже по реке, тоже там попроще уже было. Вот. Но таких рек еще, которых неизведано, и у нас, то есть, комплект плавсредств есть своеобразные на разные реки.
Давайте ориентируйтесь о том, что открыли-то, да, вот то, что было неизведано, и то, что впервые вам удалось
открыть в этих экспедициях. Экспедиция по Шилке и экспедиция в Сквардинский район по какой реке?
Река Амутная?
Амутная
река, да.
Ну, значит, я могу сказать про свою поездку.
Да, Евгений ездил с своим отрядом в Сквардинский район.
Да, значит, мы, в общем-то, можно сказать, открыли реку для и для местных жителей, и для всех, я так скажу. Потому что даже те люди, которые помогали нам на месте с заброской, с выброской, местные охотники, они удивлялись нашим рассказам, значит, на самом деле, то есть они эту реку, естественно, знают, но они как узнают ее точно, где можно подъехать и подойти к ней, вот, какой-то небольшой кусочек они знают. 120 километров полностью, то, что мы путь прошли от федеральной автодороги до впадения в Амур практически, вот, никто из них не проходил, они загорелись этой идеей, говорят, да, это здорово, мы бы и сами хотели, хотя бы посмотреть, мы им показываем фотографии, они не верят, что у них такие есть виды, пейзажи, мы им рассказываем, что, допустим, раки живут в реке, они нам не верят, мы им показываем
люди
фотографии.
Люди даже не в Амурской области, а рядом с рекой, в Сковородинском районе, и не знают.
Охотники, которые там живут, которые нам туда, да, помогли нам оттуда выехать, и не знают, они не имеют полной картины о своей реке. То есть один знает свой участок, там, 10 километров, у него стоит там зимовье. Вот. А что тогда говорить о...
Какие уж там карты подробные, да?
Да, какие уж там карты. Вот. Поэтому мы описали полностью, значит, и животный мир по мере встречи, да, условия прохождения.
Что-то уникальное там в животном мире.
Ну, что-то уникальное, конечно же, нет. То есть мы не можем открыть новый вид, да, поскольку...
А вдруг? Вдруг? Биологов не было.
Нет, дело не в том, что их не было. Дело в том, что все виды открыто описаны, но частота встречи, то есть, да, мы видели диких животных, мы видели изюбрея ни одного, то есть мы, в принципе, были удивлены тому, что достаточно недалеко, а, значит, главное впечатление, что недалеко и доступно, не без вертолета можно попасть на достаточно дикую реку, вот, и на неделю, не встретив людей, пройти интересный маршрут, посмотреть на жизнь, скажем так, тайги, вот. И второе сильное впечатление было, это, конечно, посещение деревни Игнашина нашего на Амуре. Это село, оно было основано раньше Хабаровска, тем же, значит, в ходе того же сплава, вот. И сейчас оно находится в таком упадке. Ну, можно сказать, такие дикие вещи для современного человека, что в селе нет электричества и нет сотовой связи.
А люди есть?
А люди есть.
Много людей?
Люди живут. Ну, я не знаю точно, ну, где-то, наверное, порядка 100 дворов там, значит, есть.
Ого, без электричества 100 дворов.
Значит, стоит погранзастава, когда работает дизель-генератор на погранзаставе, тогда есть электричество. Вот, сейчас пришли старатели, то есть сейчас эту реку, на которой мы побывали, в самом низове, уже, значит, она, чем была уникальна, почему была выбрана для сплава, она была одна во всем Сковородинском районе, такая большая, нетронутая, ну, золотодобычей рассыпной, то есть там где-то рядом заказник помог, где-то что-то еще, то есть там речка была сохранена в своем естественном, да, естественной чистоте, в своем естественном состоянии. Ну, сейчас в самом низу, значит, ключ там уже моют, ну, неизвестно, какие там дальше перспективы будут. Вот, может быть, мы даже вот успели зафиксировать то ее состояние, ну, которое...
Может быть, и зря, потому что сейчас она будет совсем другая, уже через год или через два.
Вот, может быть, и зря. Так вот, я хотел еще закончить мысль свою про Игнашина. То есть, такое удручающее впечатление, что вот если бы не старатели, не погранзастава, то люди бы просто бы там вымерли. Там один фермер, который градообразующий, вот, и который, собственно, какую-то там дает работу, да, и до, значит, Ерофея Павловича, это, к которому село относится административно, куда люди ездят решать все проблемы, там 70 километров, их, ну, вот мы ехали часа 3 или 4 на автомобиле.
Ничего себе.
То есть, дорога просто разбита. А напротив, 400 метров через Амур, значит, напротив стоит яркий,
город.
Город построили за 5-10 лет, там бум туризма считается самая, значит, северная точка Китая, аэропорт действующий, значит, все в бетоне, все...
То есть, из Игнашина проще вот туда и...
Как же так получается, 70 километров 3 часа ехали, а где же заправляться тогда, если уж совсем ничего? Где люди, как, на чем ездят люди?
На дизель-генераторах.
Ну, я хочу сказать, что это непредельное расстояние. Я знаю места, куда люди за 250 километров на заправку ездят. Так что...
Да, находят способы.
Тема для отдельного разговора. Алексей Ярославович, вы водили отряд на Шилку, да? Тоже это была вся река полностью или какой-то ее участок?
Участок средний. Мы шли недалеко от Нерчинска, начали. Вот, до Амура не дошли, так как очень сложно выбраться с тех мест. Вот, как Евгений говорил, у нас там подхода, подъездов, там две дороги только было на Шилку, чтобы выехать оттуда. Вот, также отсутствуют у них, они радуются дороге самой лучшей, это зимой по льду по Шилке. Добираются...
Когда сама река дорога.
Да, летом у них только уникальные машины могут до многих деревушек добраться, деревушек, там, в которых 10-15 дворов этих деревушек по Шилке очень много, мало, буквально там тоже с десяток насчитать. Много заброшенных, которые уже на карте есть, и их не существует. Вот. Но люди, надо сказать, что вообще живут как другим миром. Они тебе рады. Они рады, что к ним кто-то приходит, кто-то ими заинтересован. Мы на самом деле заинтересованы были этими людьми, как они живут, в отличие от многого руководства, которое туда даже не заезжает и не понимает.
Тут экспедиция русского географического
записки вам не передавали для руководства?
Письма? Они не записки, они вот встречают тебя, как вот в деревнях обыкновенного человека, гостеприимно двор раскрывают, все, оставляют бани, пожалуйста, тебя отдыхайте, как хотите. Вот. Но это первое, что вот такое впечатлило, это вот именно человеческий подход. Вот, взять Селимжу, там мы открыли, да, вот отметили, что очень сложная река, теперь многие знают, что это опасная категория, очень сложная по проходимости, водопады, водовороты и так далее. Вот, Шилка, конечно, это спокойная река, но тоже отметили, вот, как Евгений, что чистота вот наших рек амурских, верховий именно, притоков и так далее, вот мы тоже наблюдали раки, это очень сильный показатель
чистоты,
вот,
воды,
чистоты, да. И мы видели по ходу, как меняется река. Впадает золотодобычей очередной ручей, все, там уже муть и так далее. Очень обидно, конечно. Вот. Ну, вот таких вот открытий. Очень много сделали по берегам, увидели много пещер. То есть для спелеологов это, ну, очень большая, большой кладезь. Это много километров и много этих...
Вряд ли они бывали в этих пещерах спелеологов.
Да, там видно, что мы вот в некоторые попадали, там кроме птиц, зверя никто не живет, очень видно, потому что человеческое присутствие заметно по мусору или еще как-то по следам, а там некому жить, рядышком в этих деревнях, там только старики доживают свое дело, и добраться до этих мест очень сложно, чтобы просто так прогуляться. То есть там интересно будет пройтись.
А вообще у нас природа наша амурская, она у нас в каком состоянии? Складывается такое впечатление, что в принципе все не так плохо, что до нас полная индустриализация.
И проблема экологии, это не про нас.
В общем-то, да, она до нас еще не так скоро может добраться.
Это вопрос неоднозначный. Значит, с одной стороны, да, широка страна моя родная, каких-то там, не знаю, 800-900 тысяч населения, да, на такую огромную территорию, ну, если говорить об Амурской области, да, если говорить про область. С другой стороны, в основном, конечно, это вот добыча золота, рассыпей, значит, именно с помощью трак-промприборов, это настолько масштабные разрушения, что это сохраняется на десятки лет, и местами, ну, природа, реки просто не восстанавливаются. Поэтому процентов 50 территории области, я вам говорю так, вот навскидку, это то, что я побывал за последние 16 лет, и что видел своими глазами, ну, грубо говоря, угроблено, да, и как бы туристам там делать нечего, и дай бог, чтобы природа когда-нибудь восстановилась.
Потому что приходят промышленники вот, и за собой не убирают.
Ну, вы знаете, на бумагах все убирают.
Вот.
Фактически очень редко встречается качественная рекультивация, вот. Практически никто этим не заморачивается. Как правило, нарушения сплошь и рядом, вот. И поэтому там туристам делать нечего, и в принципе ни рыбе, ни, так сказать, там особо и зверю делать нечего на этих территориях. Есть заповедные уголки, они остались местами, где действительно нетронутые, абсолютно
может,
нетронутые.
Может, не сообщать о них
места.
Никому?
И чтобы туда никто не ходил, да, и не открывать.
Да, таким образом они...
Вот смотрите.
Вы знаете, можно, да, я сразу скажу, что, конечно же, можно сохранить это все в себе и не рассказывать, вот. Но, с другой стороны, и желание огромное поделиться тем, что ты увидел. Вот. И, в принципе, вот было, значит, сказано про экологическую направляющую, да, и мы, в принципе, все больше приходим к таким вот сплавам и походам, что за собой не оставлять, значит, ничего, кроме следов, да, ну, это вот девиз известный, не забирать с собой от природы ничего, кроме фотографий. Вот. И надеемся, что, в принципе, к этому и, ну, это единственное, ну, как бы, такое разумное решение, и к этому люди и придут, они приходят во всем мире, почему бы у нас...
не было поздно слишком, правда?
Смотрите, на будущие сезоны, да, насколько я понимаю, у вас проект волонтерский, то есть это в основном люди, которые за свои деньги куда-то едут в эти экспедиции. Финансирование есть грантовое, да, но такое эпизодическое. Вот вам нужна ли помощь там специалистами, там, не знаю, геологи, биологи? Вот кого вы, с кем вы хотите
владельцы
идти там дальше, следующие? Да,
нет, насчет финансирования, конечно, сейчас Русское географическое общество получает гранты на эти мероприятия. Вот, как вы говорите, специалистам, здесь для специалистов нужно очень много времени. Мы вот собираемся волонтерами, чтобы сделать поверхностное, конечно, такое исследование. населения. Вот. По нашим исследованиям уже люди-специалисты глядят, кого направлять туда, что там будет делать. И эти люди уже надолго такие экспедиции делают, оседают в одной точке. Мы не можем на такой большой период оставаться, там каждый работает на своих должностях, работах. Вот. То есть здесь уже после нас идут такие...
Уже поле для ученых, поле деятельности для ученых
открывается. Я хочу дополнить, если можно, что специалист должен вести группу, и специалист не узкого направления, а именно человек опытный, ну, опытный турист,
походник.
Скажем так, опытный походник, да, чтобы не было такого впечатления, что у нас одни волонтеры сами собрались, да, и куда-то пошли, поехали. Нет. Это серьезное дело, да, как бы и ответственность за людей, и за снаряжение, и за все. Поэтому во главе группы обязательно должен быть человек, который имеет соответствующий опыт прохождения, значит, маршрутов, ну, полевой работы в целом.
Ну что ж, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Я думаю, что мы обязательно еще встретимся в этой студии. Наверное, будет повод.
5-6 лет
впереди, да, все еще будет. Участники экспедиции Русского географического общества по изучению бассейна реки Амур Алексей Севастьянов, Евгений Сидоров были сегодня у нас в гостях. Спасибо за то, что пришли, и до новых встреч.
Спасибо вам.